Мы изучаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 406, статья «Ашалом, мир», с заголовок «Обязанности осторожного отношения к законам природы». С середины заголовка можно задавать вопрос на сайте kap.tv, избранные из них будут заданы в прямом эфире. Мы начнем сначала с заголовка «Обязанность осторожного отношения к законам природы», 406 страница. Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. Согласно этому, представь себе такой случай. Когда, например, мы видим, что когда какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности, ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. И если все-таки он это делает, то есть он возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегства в пустынное место. И такой человек недостоин сожаления, так как идет против природы творения. Несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление. И потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество без исключения. Я могу дополнить это и, переложив на религиозную форму, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца,
религия имеется в виду отдача здесь, любовь к ближнему. Это он подразумевает под словом «религия», а не «религия» в обычном смысле этого слова.
Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данные нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь без сомнения цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. И посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть его, ибо он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение. Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которую я облёк свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знаний и цели? Или говорят, что он невероятный мудрец, знающий и чувствующий, и что есть цель в его действиях? В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой. И наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было жалеть такого. То есть суть закона одна, и нет между нами разногласий, кроме как в мотиве. Одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями, то есть природой и вторым названием управляющий, так как я уже доказал, что нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше перейти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «элоким» — одно из имен Творца, одинаковы и составляют 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы. И наоборот, так как это одно и то же. И незачем больше пустословить. Теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества, и это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять с этой точки зрения, то есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как «кабала» — «получение», и второе — «ашпа» — «отдача». То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. И если не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет немилосердно наказан. В отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и немедленно, то мы не можем пренебрежительно относиться к ним. Что же касается второй заповеди, отдачи обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным путем, то эта заповедь не выполняется должным образом. И поэтому человечество поджаривается на сковородке на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили его до сих пор. И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием, поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технологического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы выделены всем естеством выполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью. Да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. Исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас.
То есть мы находимся в силе, которая называется природой, единая сила — отдача. Если мы из другой силы, из получения, то мы должны в размере этой силы получения должны быть в равновесии, в подобии свойств силы отдачи. Относительно кого? Относительно той силы? Нет, мы ее не знаем и не чувствуем. Относительно окружения. Если я нахожусь в получении от окружения и отдаю окружение, и в этом я нахожусь в равновесии, то тогда называется, что я уравновешен, и если я хочу выйти из равновесия, хочу отдавать окружению больше, чем получать, то тогда я нахожусь в ахише, на ускорении времени, и тогда сила моего эгоизма будет пробуждаться во мне быстрее, чем у других. Я как бы убегу вперед от них в том, что я устремляюсь к силе отдачи, и тогда сила получения, ей придется подниматься во мне изнутри и ускорять выход решимот и реализацию их. Если я не продвигаюсь в общем развитии всей системы, то я начинаю получать давление того же высшего света, который, согласно тем решимот, которые он пробуждает, высший свет, согласно решимот, который он пробуждает, это разбитый решимот, он их пробуждает, желает поднять их к исправлению. Допустим, это Малхут. Малхут — это Кнессет Израиль, это собрание Израиля, это объединение, хибур. Если эти решимот устремляются быстрее, это хорошо, они развивают себя, если меньше, то они ощущают свет как зло, как что-то плохое. Все это называется этот мир. Вся эта Малхут и Кнессет Исраэль, то есть с теми, кто хочет объединиться и хотят достичь объединения, и вообще со всеми народами мира, есть здесь свойство Исраэль, есть свойство народы мира. Все это находится здесь, внутри Малхут. Она называется миром. Это все называется мир, Аулам. Но относительно всего мира я не могу многого сделать. У меня здесь есть группа. И мы говорим о этой маленькой части, которая называется группа. В ней я реализую все свои исправления. Творец, высший свет, у него есть начало, и у него есть конец. Начало и конец. И у нас нет выбора. Мы должны сделать этот путь и достичь его. Вопрос, как мы достигаем? Только об этом говорится. Мы в нашем развитии прошли неживой, растительный, животный уровень. Эти этапы, которые мы прошли, мы их прошли вынужденно. Вынужденно. Никто нас не спрашивал. Но на уровне говорящий, на уровне человек, мы должны это сделать осознанно. Вот так мы должны это пройти. В осознании, в согласии, в подъеме мана. Подъем мана. И никак иначе. То есть высший свет будет оказывать на нас давление на каждом шагу, пока мы сами не попросим. Невозможно продвигаться страданиями. Страданиями мы стоим на месте и страдаем, и страдаем, и страдаем, пока эти страдания не скапливаются и не меняют наше отношение к ситуации, тогда мы готовы пригнуться. Но невозможно без предварительного хисарона пройти этап, который называется говорящий уровень. Потому что этот уровень, этот этап осознания и понимания, которое возможно только если есть к этому хисарон, потребность. Тогда как все предыдущие уровни, неживой, растительный и животный, в них я мог развиваться без понимания, без осознания. И так я развивался. Джон из Чикаго спрашивает, что считается отдачей ближнему, и почему нет прямого и немедленного наказания за нарушение этой заповеди отдачи обществу.
Отдача ближнему называется тем, что я помогаю продвинуться ему к цели. Иначе это не отдача. Что я еще ему могу отдать? Но еще речь идет о насущно необходимом. Об этом нас обучают и Бааль Сулам, и Рабаш. Необходимо — это обязанность предоставить каждому, чтобы было как прожить, потому что неживое растительное животное должны продолжать существовать. После того, как обеспечено существование, помочь ему можно только пройти к этапу говорящему, человеческому. Да?
Почему же нет за это немедленного наказания?
Немедленного наказания не может быть, потому что если бы моментально было бы наказание, ты бы действовал подобно уровням неодушевленному растительному и животному. Ты что-то сделал, тут же получил наказание, еще что-то сделал, еще наказание, еще, и еще за это вознаграждение, за это наказание. Тогда тебя программируют.
Как?
Ну да. Тебя программируют как животное. Польза какая от этого? В тебе не растет человек. Человек, растущий через осознание, понимание, развитие, приобретение новых свойств, новых ценностей. Главное, это новые ценности, когда человек поднимает себя выше к решениям, которые не являются необходимыми, а он поднимает их выше своей насущности. Это называется человеком, когда он растит в себе нечто подобное Творцу. Когда есть у меня... Если у меня есть неживое, растительное, животное, то есть это мое тело, руки-ноги, весь окружающий мир, и я выше всего этого собираюсь выстроить часть говорящую. Ну, не знаю даже, как это назвать. Это что-то подобное Творцу. Это не существует в нашем мире. Я это строю, и это превращается в мое «я». И я все это поддерживаю только для того, чтобы существовать. Поэтому это и не работает, как «дай», «возьми», «можно», «нельзя». Это не сработает. Я должен построить что-то выше себя. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, кто нарушает законы природы, творение или Творец позволяет нам нарушать законы природы?
Творец. Конечно же. Чтобы мы научились преимущество тьмы и света. Преимущество света над тьмой. Извиняюсь. Но должна быть тенденция. То, что я тысячи раз упаду и встану, так сказано, тысячи раз упадет праведник. Но что я желаю из всего этого? Что я хочу? Ценю ли я этот путь? Это направление от меня требуется. Ты желаешь, чтобы это произошло или нет? Развивай в себе чаяние, желание к этому. Да как я могу? Глыба желания, эгоистическое желание получать. У тебя есть окружение, у тебя есть книги, учитель, у тебя есть свет, возвращающий к источнику. Да.
Микрофон.
Доброе утро, Раби, как наш товарищ говорит.
А, он нас научил, он вас всех.
Ну, права его, но авторские, но мне тоже захотелось. Мой вопрос, если мой характер, мои свойства характера могут ли помешать всем другим в пути?
Да с какой стати? Они же не твои. Мы знаем, кто ты, что ты, можем тебе рассказать все, что хочешь о тебе. Но мы не с этим считаемся.
Да, просто он пишет здесь, что пока мы ленимся это выполнить, то есть природа не перестанет нас наказывать. То есть я ленивый, я лентяй.
Ну так что?
Так я буду продолжать получать наказание?
Нет. Твои наказания не за твою ленность, которую дал тебе Творец. Нет. Никакой связи. Ты можешь оставаться со всеми своими качествами. А другой может как вентилятор вертеться. Ну так какая польза? Он только воздух гнать будет. Ну так что? Просто каждый имеет свою природу, и не с этим считаются. Свыше она дана из нашего общества, общего объединения душ, общей системы душ. Мы не знаем, почему каждый получил что-то определенное. Я не должен на это обращать внимание. Не должен. Я должен обратить внимание только на реализацию своей точки в сердце. Как я со всей своей ленностью, со всей своей глупостью, со всем этим, как я могу это реализовать? Я абсолютно не сравниваю себя с другими. У других все свойства совершенно другие, в других сочетаниях. И все?
Как же я могу это реализовать?
Как? В группе. Насколько это возможно? Ну так что, попробуй. Не имеет значения. Когда ты включишься в группу и начнешь постепенно видеть, как ты изменяешься. Вдруг ты станешь чуть меньше лентяя, вдруг ты станешь чуть умнее, вдруг ты станешь помягче, ну и так далее. Но и тогда не надо обращать на это внимание, а только на то, что как и чем я могу развивать свою точку в сердце. Поднять ее выше сердца, поднять ее выше тела, поднять ее выше собственных желаний. Как поднять духовное, чтобы стало оно выше, важнее, чем материальное? И все.
Спасибо.
Да, Муша.
Впервые в истории каббалист пишет, что так, что можно понять то, что он пишет.
О природе, верно.
Действительно, он обращается ко всем людям, да. Каждому человеку?
Да. А иначе как может быть, что он опубликовал эту книгу?
Он говорит о двух законах, о законе получения и закона отдачи в жизни общества. Вы можете привести пример, чтобы я не ошибался. Что значит соблюдение этих двух законов?
Очень просто. Мне запрещено получать от общества больше, чем общество желает мне дать. И тогда не больше, чем то, в чем я нуждаюсь, только для того, чтобы просуществовать. Это подобно зверю в лесу. Ну, мне только нужно еще немножко одежды, там, еще кое-чего, но только для того, чтобы просуществовать. Еда, секс, семья. У человека все это должно быть для того, чтобы он существовал. Что значит существовал? Чтобы он мог освободить все свои желания и мысли к духовному, на духовный подъем. А для чего он здесь живет 70 лет? Только для этого. Успеть достичь Творца. Поэтому он должен так выстроить свою жизнь. Да.
Половина человечества, по крайней мере, так живут. У них с трудом есть что получить. Даже насущного практически нет.
Если бы мы так относились к нашей жизни, у всех было бы все необходимое. Мы сами все портим. Конечно, еще перед нами такие удары голода, что не дай Бог. Уже сегодня мы видим на юге Европы, это страны, где такое благо, там и все сельское хозяйство, столько изобилия. Люди копаются в мусорных баках, бросают дома и живут на улицах. Не могут содержать дома. И это в Европе. В таких странах, где страны существуют уже тысячи лет. Греция, Италия, Испания. Как такое возможно? Но это происходит.
Да. Да, я пытался объяснить это во многих состояниях, но большая часть людей, они получают необходимое и так и живут. Ну, дом, машина, там основные вещи, а все остальное, 8-10 часов они работают. Ради общества они работают. Так в чем же здесь, что здесь нового? Нового. Кроме, может быть, там 1%, который действительно обкрадывает всех и живут там в излишках. Но, а так, кроме этого, что здесь нового? Что нужно, что здесь можешь добавить?
Добавить можно только одно. Желание так должно существовать. Человек хочет так существовать, чтобы у него было только необходимое для жизни, все остальное только для духовного. Или он это делает по недостатку выбора, что он получает только для того, чтобы просуществовать, а относительно духовного он бездельничает и ничего не делает. Я тебя спрашиваю, почему ты не раздашь простым людям, которым нечего есть и которые живут просто даже на улице? Почему? Почему ты представляешь его как человека духовного? Мы должны себя подвести к состоянию, что кроме даже необходимого, что такое необходимое, я на 100% хочу достичь духовного уровня. Раскрытие Творца, уподобие свойств с Ним, отдачи. А в материальном тогда, по безвыходности, я принимаю и беру. И сколько я тогда беру в материальном, все это будет считаться, что это непорицаемое и ненаказаемое, что это насущно необходимое. А ты можешь брать много. Не значит, что ты должен взять немножко, посолить солью кусок хлеба и стакан воды, и все. Можешь брать тогда и мясо, и рыбу, и сыры, и фрукты, все что угодно. Кто сказал, что ты должен ограничивать необходимым, называется, что я, если всей своей головой нахожусь в одном направлении и просто силой вынуждаю себя что-то перекусить и вновь возвращаться к духовной работе, это называется необходимое. Когда у меня нет никакого интереса в этом, голова не там, но я должен поесть и ем. Мне врачи сказали, что я должен поесть там, ну не знаю, что, ну, предложить что-нибудь такое особенное. Ну?
Неочищенный рис.
Так я заказываю себе из Китая совершенно необходимый этот рис. Это для меня будет необходимым, насущно необходимым. Это совершенно не так, как мы думаем. Мы думаем, необходимо это сколько калорий тебе надо. 1500, значит, 1700 уже нет, только 1500. И мы проверяем, отделяем, выделяем каждому. Да с какой стати? Сам человек должен измерить свое необходимое для себя. Да.
И получается, что сам человек определяет, что для него является насущным в меру своего развития?
Совершенно верно. На каждом уровне необходимое изменяется. Так и считается с человеком. Как мы Как мы ведем себя с ребенком? Он все время просит это, то-то, то-то, пожалуйста. Почти ему не говорят «нет», потому что для его развития он нуждается в этом.
Скажем, человек услышал это, он сейчас понимает, что если он не будет соблюдать эти два закона, то ему будет плохо, как пишет Баля Сулам.
Пока человек не будет выполнять... По сути, это один закон. Закон один. Человек стремится только к «нет никого, кроме него». Только к связи с Творцом. А второй закон, он его выполняет по необходимости. Тело вынуждает, тело не забудет. Все равно в последнюю секунду оно тебе подскажет. Ты должен поесть, ты должен попить, ты должен поспать. Тогда он будет это все делать, человек.
Так как же начать, как подступиться к этому закону отдачи обществу? Что человек должен добавить в своей жизни? Мы знаем же, что такое жизнь человека. Что он может добавить, что это будет называться, что он начинает соблюдать закон отдачи?
Окружение. Да, Рава. Не, не ты? Ну, кто там?
Нет, я Тель-Авив.
А, да? Я перепутал?
Мы сейчас в группе Тель-Авива принимаем новых товарищей, таких, которых никогда не приходило из мира.
Да? А что вдруг?
Никогда раньше не было. Я не знаю, часть приходит из кампуса, часть из телевидения, часть... Очень трудно даже понять, откуда они берутся, но мы начинаем думать, есть ли место сейчас, чтобы выйти сейчас с большой рекламой науки Каббала снова в общество, кроме движения Арвут.
И под каким лозунгом, с каким девизом?
Состояние вынуждает.
Что они сами предлагают? Мы должны рекламировать методику исправления для всего народа. От этого зависит наша жизнь и вся наша безопасность.
Мы сейчас выступаем больше от имени движения Арвут.
Так может быть, Арвут мешает людям, само слово. Для нас это слово позитивное, для них отталкивающее. Тогда надо поменять, выбрать другое слово. Друзья, товарищи друг другу, ну не знаю. Выбрать какой-то более подходящий девиз. Цвика, есть что-то подходящее?
Я могу сказать, что Арвут, поручительство, никого не отгоняет. Наоборот, Каббала отгоняет. Ведь все уже знают, что поручительство и Каббала — это одно и то же, где бы я ни говорил. И когда мы говорим, что люди уже не придают такую важность Каббале. Говорят, это интегральное воспитание.
Мы думали, что
слово Каббала пугает людей. Вопрос, не стоит ли снова обдумать, оценить? Сейчас человек на Каббалу смотрит уже иначе. А мы еще где-то застряли и думаем, что это пугает, это отталкивает.
Друзья, я не нахожусь снаружи, на улице. Нет пророка в городе своем. Нет пророка в своем отечестве, то, что называется. И Рабаш, который рассказывал, я рассказывал Рабашу. Я... из Тель-Авива когда-то привел новых ребят. Так он меня все время спрашивал, что происходит, объясни, как мир живет, чем он дышит. Я знаю, могу знать общие законы мироздания того, что происходит в мире, но конкретно, что происходит в сердце каждого человека с улицы, я не знаю. Тем более, если это речь идет или о Тель-Авиве, Рухами, или Кармеле. Ты же понимаешь, здесь каждый метр совершенно другой вид людей. Поэтому я не знаю. Я знаю только одно. Нас ожидает очень тяжелое время, тяжелый период. И со стороны Америки, и со стороны Ирана, и со стороны всех наших врагов, вместе с тем и финансовый удар, мы не избежим его, и еще удары и удары. Если мы хотим спастись, просто спастись, а для нас это существование или несуществование, это не так, как в какой-то другой стране. Чуть больше еды, чуть меньше еды. Здесь вопрос о существовании. Если мы хотим остаться здесь, продолжать существовать здесь, мы обязаны каждому, буквально каждому, передать методику исправления, объяснить о том, что мы все зависим от объединения. Это необходимо стать, должно быть понятно каждому, даже если он не согласен с этим мнением сейчас. Придет время, и он припомнит, он вспомнит об этом. У него всплывет в памяти. Мы обязаны распространять хотя бы информацию. Сейчас каким образом это делать, я не знаю. Пробуйте. Сегодня мы раскиданы по всей стране. Много людей. Слава Богу, мы сейчас в хорошей связи с источниками, хорошо понимаем материал. Действуйте. Но знайте, что это не просто будет ваш успех, а наше существование здесь от этого зависит. И вы знаете, это везде написано во всех источниках. Народ этого еще не знает. Но мы обязаны подготовить его к этому. Да, Морис.
Раф, с вашего позволения, вопрос, который возник у меня после вашего ответа мужу, и вы говорили о том, что есть голод в Италии, в Греции, и сейчас. Тут мы вместе с ребятами подумали о том, как вы говорили, о четырех малхуйот. И вы сказали о двух малхуйот, которые... о которых говорится в пророчестве. И если сейчас наступает голод в нескольких странах, что...
Я не хочу это толковать. Не хочу. Есть недельная глава, а она сама по себе. Все пророки пророчествовали о днях Машеха. И это действительно то, что происходит сейчас, но трактовать я не собираюсь. Может, придет время. Может, не в этой жизни.
Спасибо.
Да, вон там, ты.
Здравствуйте, уважаемый Рав.
Здравствуйте.
Здесь написано о человеке, который... отделяет себя от общества. Как же можно не жалеть его? Ведь то, что написано, что нельзя его жалеть, но сердце сжимается. У меня есть такой товарищ, который отделился от общества, и когда я смотрю на него, вижу, как он страдает. И он все время кричит: «Папа, пожалей», но он не приближается. Как можно не жалеть?
Поверь мне, что в природе человека не заложено навредить себе. Не вредить себе. Как только кажется тебе, что он себе вредит, он сам себе делает благо, даже если он себя режет. У него всегда есть расчет к лучшему. Его общий итог к лучшему. Ты со своего расчета говоришь: «Нет, ты же делаешь зло». Он говорит: «Нет, я делаю хорошо».
Это из того, что он говорит мне, что он страдает.
Страдает, он любит страдать.
Это то, что он мне и говорит.
Ну, так что ты можешь сделать, если ему нравится страдать? Так возьми палку и добавь ему. Пусть хорошо почувствует это добро. О, как здорово! Ну, просто замечательно, кайф сплошный. Ну, так вот.
И еще один вопрос. Что такое, пока страдания не накапливаются?
Посмотри вот на всех этих. Они тоже то же самое. На всех своих товарищей. Они любят страдать.
Так что, всех бить? В конце урока я возьму палку.
Серьезно, я тебе говорю, они любят страдать. Но так почему они не пробуждаются? Мы страдаем. Они оправдывают себя, какие они праведники в своем страдании. Ну?
Спасибо.
Все, больше не хочет. Ну, Мерказ Холон. Центр Холона.
Доброе утро. По поводу распространения 99%, я хотел спросить, тот материал, который мы распространяем во внешнем мире, в чем разница между Beatles и Боб Марлин, который говорил о том, что Бог един и сила объединения? Это было сказано уже в мире. И возникают два вопроса. Первое. Почему эти вещи не исправили мир?
Потому что в них нет света, возвращающего к источнику. Они не были связаны с источниками. Ты должен подсоединиться. Ну.
И это второй вопрос.
Ну и какой второй вопрос? Если кто-то, не ты, кто-то другой, не связанный с нашей системой, пусть скажет такие же слова. И посмотри, как его к нему прислушиваются. Ничего не произойдет. Пусть проводит семинары. Ничего не получится, потому что у него нет связи со светом. Мы когда это будем делать? И вы. Потому что вы уже получили порцию. Вы как-то связаны друг с другом. Вы когда будете представляться, представлять себя где-то, вы сможете пробудить людей, потому что у вас есть связь со светом.
Если, допустим, я сейчас напишу песню и напишу там, что не Творец единый, и в чем разница между тем, что я скажу, или то, что Джордж Марлин или Битлз?
Ты имеешь в виду другую любовь, наверное? И другая реализация любви. И о уровнях, и вообще обо всем. То, что они представляли себе, и то, что ты представляешь себе, это разные вещи. Кроме того, что ты своим представлением, как кли, содержишь в себе еще и воздействующий свет, и поэтому люди почувствуют, что что-то воспринимается. Они уже прицепляются к этому, прилепляются, как к соске, и они чувствуют, что отсюда они могут черпать силу жизни. Быстренько. Время нет.
Ребята в Битлз, они были очень связаны, они ездили по всему миру.
Ну, брось эти объединения.
Нету у материального объединения никакого смысла?
Никакого смысла. Это все называется общество насмешников. Насмешники. Ну, быстренько.
Какая связь между раскрытием законов природы и между слиянием с Творцом?
Это одно и то же. Один к одному. Ты раскрываешь вначале, ты относишься к этому как природа, закон, не знаешь кто и что. Потом ты начинаешь раскрывать изнутри отношения. Этот закон становится, начинает действовать в тебе на уровнях неживом растительным животным говорящим, и ты начинаешь расшифровывать его согласно чувствам, которые ты приобретаешь. Это уже твои чувства. Ты начинаешь оживлять этот закон. Ты его делаешь живым. Пока не начинаешь понимать, что Творец, ну, как минимум, находится на твоем уровне, на уровне животного, человека. А что кроме этого, вне этого, этого мы не знаем. Доберемся до Гмара Тикун, потом узнаем.
А что раскрывают за секунду до перехода Махсома? Какой закон?
Мы раскрываем, что мы готовы на 100% отменить себя, но не в состоянии это сделать.
Андрей из Екатеринбурга спрашивает, как я могу отдавать, если я должен отменить себя? Из какой именно точки я могу отдавать?
Я превращаюсь в канал, который передает свет всем, если я отменяю себя. Все мое желание получать превращается в переходник, в соединитель, объединитель, проводник. Ну, во-первых, завтра днем у нас семинар супружеских пар. Завтра днем. Завтра вечером у нас семинар на тему. О какой теме мы говорили? Кто-то напомнит? Пробуждение. Пробуждение. Нет, нет. Супружество вечером, пробуждение. Супружество днем, пробуждение вечером. А в воскресенье какой семинар? Семинар, который называется «Рестарт». Тоже хорошо. Хорошая тема. Стоит это сделать. Так вот, отменить все, что было до сих пор, и открыть новый чистый лист. Как 10 лет назад ты начал, так начнешь заново все. Но ты от всего отказываешься. Тот, кто отменяет, он уже как бы отказался. Ладно.
Сообщение в заключение урока. Приключение под названием «Каббала». В новом формате мы во вторник проводим семинар вместе с Равом Лайтманом. Приключение под названием «Каббала». Это будет происходить во всех наших филиалах. Транслироваться по 66-му каналу и КАП-ТВ. Вход свободный. Подробности по телефону и на сайте. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Хорошего дня.
Yeah, she's moving.